Блин, женская главная роль, феминизм. Наверное, баба снимала.
Привет всем, дорогие слушатели! Но сегодня мы конкретно здороваемся с прекрасной половиной нашей аудитории, потому что этот подкаст, в принципе, для вас, и он празднует вас. Этот подкаст мы посвящаем 8 марта, которое приближается. Я еще не уверен точно, в какой день выпущу этот подкаст. Меня зовут Максим Шадов, я ведущий этого подкаста, и сегодня мы подарок для женщин, собственно, делаем вместе с Олегом Ковалевым. Олег, как ты думаешь, мы вообще с тобой у нас есть квалификация для того, чтобы вообще проводить этот подкаст или такое?
Ты знаешь, ты хотел сколько фильмов посмотреть? 3, посмотрел сколько? 2?
2.
Я хотел посмотреть сколько фильмов? 6, 3. Посмотрел 3. Но я хотел посмотреть 6 и скачал 6. Я скачал еще один фильм Пенни Маршалл, я скачал еще один фильм Ларисы Шипитько, но не успел. Но... Если бы мы записывали завтра, то есть в среду, а не вот так вот, как сейчас мы вдруг решили, то я бы, возможно, побольше поговорил, а возможно, бы не побольше поговорил, но у меня, по крайней мере, есть о чем поговорить.
Время, к сожалению, наш враг, и было бы у меня время посмотреть больше, я бы однозначно посмотрел больше, но, опять же, время враг, не хватает времени ни на что, поэтому мы в любом случае запланировали этот подкаст, его придумал Олег. Поэтому, да, мы сегодня поговорим о женщинах-режиссерах, потому что их сейчас нужно праздновать, их сейчас нужно поддерживать, их нужно было поддерживать. Но Голливуд очнулся вот только сейчас, да и мы заметили, что как бы женщинам-режиссерам все-таки давали, по крайней мере, раньше достаточно мало шансов, но мы постарались вот сделать такую подборку. Это, опять же, ни в коем случае не лучшие фильмы женщин-режиссеров, нет, это просто интересные фильмы, интересных режиссеров мы выбрали, как бы мы планировали выбрать 6, выбрали 5, потому что я не додержал свою как бы часть сделки. Да, поэтому мы поговорим сегодня о 5 фильмах. У нас не будет такое прям вот обсуждение, как это у нас раньше было лучше. Тут скорее просто каждый будет задвигать свой какой-то фильм и говорить, почему его стоит смотреть, почему там, чем он как-то выделяется. Ну, просто вот о фильмах расскажем, потому что, опять же, может. Кто-то там не обращает внимания вообще на то, каких режиссеров он смотрит, какие фильмы он выбирает, но вот как раз посмотрит на тренды вот современного кино, современного Голливуда, куда двигается, сколько вот криков идет о том, что дайте женщинам-режиссерам шанс, почему женщин опять не номинируют на Оскаре, почему постоянное игнорирование, почему женщины так мало снимают. Вот мы постарались как бы найти какие-то хорошие фильмы, которые как раз поддержат эту мысль, и которая скажет, что вот да, режиссерам нужно давать снимать кино, неважно от того, какого они пола, и вот вообще, да, женщины-режиссеры классные. Как вообще женщины классные, Олег? Ты согласен с мнением, что женщины классные?
Я немножко не согласен с тем, что ты говоришь, это как-то уже совершенно начинает какая-то либерастическая борьба за права. Давай-ка мы от этого Международный женский день все-таки отодвинемся и просто скажем, вот женщины снимают хорошее кино внезапно. Просто по факту
внезапно.
Их меньше. По факту таких фильмов меньше. Поэтому из них было проще выбрать то, для чего мы, о чем мы могли поговорить. Вот, например, я, когда предлагал Максу этот подкаст записать, я просто шел по улице такой, блин, 8 марта, наверное, надо что-то сделать. И я это быстро Максу высказал, а потом полез смотреть топ фильмов BBC, фильмов, которые были сняты с женщинами. Я же начинаю уже, могу начинать с первого фильма, да?
Да, пожалуйста, да, давай.
Ну, собственно, этот топ 100 возглавляет фильм «Пианино» новозеландского режиссера Джейн Кэмпион. Или все-таки можно сказать новозеландской режиссерки, не знаю, как вот это вот самое. На самом деле я не очень разбираюсь, как...
Ну, пусть собственно... лингвисты нас поправят в комментариях, у нас много слушателей лингвистов, поэтому пусть поправляют, а мы просто будем говорить... Я буду говорить режиссера, ты говори, как тебе удобно.
Я тоже буду говорить режиссер. Собственно, что такое «Пианино» Джейн Кэмпион? Я его пересмотрел буквально полчаса назад. И из тех немногих фильмов от режиссеров женщин, что я видел, это самый охерительный фильм. 10 из 10 просто. Невероятный фильм. И определенно чувствуется женская рука, хотя бы на тех моментах, где Харви Кейтель снимает себе одежду и стоит полностью обнаженный в полутени. Прекрасные кадры, конечно. И в принципе, подходом режиссера Джейн Кэмпион к двум главным актрисам этого фильма, двум актрисам, которые выиграли по Оскару в этот момент за этот фильм, точнее, Холли Хантер за главную роль, и молодая Анна Пэквин, которой на момент получения награды было лет 12, по-моему, или 10 даже. И вот, собственно, вот это прекрасный просто пример актерской игры женщин, в первую очередь, этот фильм. Во вторую очередь, это прекрасный пример женской режиссуры и женского сценария. Потому что это второй фильм, который был номинирован, благодаря которому была женщина номинирована на Оскар в категории «Лучший режиссер». И весьма редкий прецедент, когда женщина побеждает в категории «Лучший сценарий». Джейн Кэмпион выиграла лучший сценарий за этот фильм, и надо еще отметить, что она еще выиграла «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Но по поводу режиссуры, к сожалению, все-таки первой женщиной лауреатом станет Кэтрин Бигелоу спустя сколько-то там лет, спустя 17 или сколько, в каком году вышел?
16, по-моему, лет. Она в 2010-м получила.
Ну вот, спустя 16 лет. Вот. А первая, кстати, женщина-режиссер, которая была номинирована на «Оскар» в принципе, это Лина Вертмюллер за фильм «Семь красоток» или как-то так он называется. В этом году она, кстати, получила «Оскар» уже за заслуги. Но что-то мы ушли уже, я ушел в какое-то награждение побольше и признание, чем в факт. Я вообще, во-первых, настаиваю на том, я тебе вообще писал перед тем, как мы начали записывать, типа, а может быть завтра запишем, потому что хотел, чтобы ты вот настоятельно посмотрел «Пианино», и мы могли бы хоть какую-то точку соприкосновения в подкасте найти.
Я бы не посмотрел «Пианино».
Ну вот поэтому я все-таки это сообщение удалил. И...
Да, я видел, я уведомление увидел, просто потом захожу и такой, понятно все. Вот, как все бы... понятно, да. Что ж ты, фраер, сдал назад?
Ну, да вот... потому что я подумал. И, ладно, поэтому я бы хотел, чтобы ты вопрос какой-то задал касательно этого фильма, чтобы мне было куда воевать.
Ты скажем. Расскажи вообще, о чем фильм?
А, фильм — это очень такой интересный пример визуальной стилистического смешения, так скажем, забыл сложное слово, эклектики, вот, которое еще можно было найти в фильме режиссера Питера Уира «Пикник у висячей скалы». То есть вот это вот типичный фильм от новозеландского режиссера, снятый в Новой Зеландии. Буквально он начинается с пляжей Новой Зеландии, и дальше действие все происходит уже в этих вот необжитых территориях, где в большей части живут местные маори, но его пытаются как-то эти территории подчинить своей воле, собственно, британцы, которые сюда прибывают, англичане. И вот сюжет фильма рассказывает про женщине, про глухую по ряду причин женщины с ее дочерью, которая приезжает к своему новому мужу из Шотландии в Новую Зеландию. Грубо говоря, это фильм про то, как тяжело им было свои отношения построить, и еще как в них влетает персонаж Харви Кейтеля. И параллельно с этим за главной темой этого фильма, за главной, наверное, за главным элементом, отражающим душу главной героини, становится пианино, на которой она играет, на котором она желает играть и не желает его оставлять на побережье, как это происходит с ним в самом начале. Как она отвоевывает возможность играть на своем пианино. И, в принципе, вот так вот все. Описал как мог. Но потому что я не люблю вдаваться в более такие подробности. Это фильм, который нужно смотреть, нужно чувствовать, нужно прислушиваться к музыке, которая играет фоном, нужно всматриваться в него, нужно чувствовать его. Вот так.
Скажи, вот что в нем такого, вот ты говоришь, что это прям вот женский, ты там повторил в начале особенно, что это прям здесь видно, ну вот через актрис в основном, и после этого, да, ты скатился в наградой, но вот что в нем такого привнесла именно какой-то такой, не знаю, женский, не знаю, прикосновение такое вот именно, почему этот фильм вот должна была снять именно Джейн Кэмпион, а не там условный, назовите другого режиссера, мужика в 92-м году, который работал.
Ну, потому что она написала этот сценарий, например.
Поэтому, ну, блин, она много сценариев снять. Пишут многие люди, и как бы и потом их не снимают. Там, те же братья Коэны не сняли все фильмы по своим сценариям, поэтому...
Потому что это фильм про Новую Зеландию, как я уже сказал, потому что это фильм, своего рода романтический фильм, и он раскрывает все-таки темы, романтические темы со стороны женского взгляда. Взгляд на отношения, взгляд на отношения женщины в патриархальном, так сказать, обществе, на периферии культур. Опять-таки, культура неосвоенной земли, культура западного колониализма такого. Эмоционально этот фильм по большей части женский, потому что даже мужчины здесь играют какую-то такую очень-очень странную... Я бы сказал, да, они играют по-странному. Это такая мелодрама, в которой ты можешь заметить, что она очень некомфортная некоторыми местами. Она отражает какие-то моменты. Вот опять-таки я говорю, вот есть кадр, где просто Харви Кейтель раздевается и стоит в кадре. То есть я не думаю, что мужчина бы снял вот такое. Ему бы не понравилось такое даже смаковать, учитывая, что ему тогда уже было... Не знаю, я сейчас смотрел, думаю, мужик тебе 50. Ну, наверное, ему и было 50 к тому моменту. И как он себя ведет, то есть вот этот тот персонаж его, необразованный, не разобравшийся в себе окончательно. И, да, в принципе, другой мужской персонаж, исполненный Сэмом Нилом, он немногим лучше. Это, собственно, муж, которому... главная героиня в исполнении Холли Хантер приезжает, и у которого он пытается отчаянно добиться ее признания, ее внимания, ее любви.
То есть, по сути, в этом фильме женские персонажи исполняют, вернее, наоборот, мужские персонажи исполняют такие роли токенов, роли таких как стереотипов скорее, то есть, как, например, зачастую мужчины снимают женщин в своих фильмах, да?
Я бы не сказал, что стереотипно.
Я имею в виду, то есть каких-то архетипные, я скорее имел в виду, то есть это как бы там вот там, опять же, я не смотрел, мне сложно как бы описывать это, но вот по тому, как ты рассказываешь...
Поверхностно, ты хочешь сказать?
Может и поверхностно, да, нет. То есть они просто здесь существуют как какие-то такие вот как болванчики, которые исполняют роль, от которых скорее играют уже, от которых отталкиваются Холли Хантер и Анна Пэкуин, или нет?
Ну, своего рода они тут болванчики ровно в такой же степени, в какой вообще любые второстепенные персонажи болванчики по отношению к главному персонажу, со стороны которого мы наблюдаем за всем действием. То есть важный момент в том, что героиня Холли Хантер здесь нема по ряду причин. Но ее дочка, которую Анна Пэкуин сыграла, она исполняет роль ее голоса. Во многом, собственно, голоса, но это далеко не исчерпывающе. Куда ты и ушел опять? Но я ответил на твой вопрос?
Ну, не совсем. Ну, то есть, давай еще как бы вернемся. То есть, ты считаешь, что эти персонажи, то есть, они достаточно глубоко прописаны, но вот ты говоришь, что просто их так бы мужик бы так их не снял. И вот я просто пытаюсь как бы понять, что именно ты в это вкладываешь. То есть, как бы помимо того, что там он бы не снял Харви Кейтеля таким вот голым вот в таком виде, как бы я пытаюсь просто понять, как бы где здесь именно, в чем здесь отыгрывает как раз женский взгляд Джейн Кэмпион.
Ну вообще, в принципе, вспоминая, например, Аномализу, я мог бы сказать, что такой с оговорками тип мужского персонажа мог прописать Чарли Кауфман. Но Кауфман, он более такой агрессивный, так скажем, и более меланхоличный.
Странный, давай.
Да, он, грубо говоря, странный, а Кэмпион, она более такая последовательная. Но этот фильм, он про то все-таки, что женщина правит мужчинами в определенном смысле. Особенно в то время это так чувствовалось. Да и сейчас многие говорят, что у нас вот типа все борются с патриархальным обществом, но по факту лютый матриархат, и все время просто женщины правили мужчинами, потому что суть, собственно, всех мужских, так скажем, поползновений, грубо говоря, и вообще всех их действий направлено на то, чтобы завоевать себе женщину. Вообще все, что делают мужчины, это для того, чтобы завоевать себе женщину. И здесь даже есть, в этом фильме есть такая ключевая фраза, которая была сказана без слов. Минимальный спойлер. Да, в принципе, ладно. Какой спойлер? Которая была сказана без слов, без перевода с языка жестов, но которая при этом была понята персонажем Сэма Нила. Она заключалась в том, что вот Холли Хантер говорит, якобы говорит, «Я боюсь своей власти». И, ну, мне показалось, что речь, скорее всего, идет об этом. Потому что, ну, женщины над мужчинами властвуют в определенной роли. Но при этом они сами же становятся заложниками своей власти над ними. И я бы не сказал, что этот фильм прямо такой очень сильно феминистический. Он, грубо говоря, вот знаешь, он как Бон Джун-Хо, короче, снимает. Вот, то есть сейчас вот можно сказать... феминистические фильмы, все такие, а, понятно, опять вот это вот начнется и так далее. Но вот, например, Бон Джун-Хо, он социалист, как я очень люблю говорить, и его социализм, он в этом плане последовательный. То есть вот он показывает капиталистическое общество, которое со всеми его проблемами и со всеми, возможно, какими-то плюсами, каким оно есть, не мешая какому-то там глобальному коммунизме, который обязательно должен наступить и так далее. Вот здесь то же самое. То есть какие-то определенные проблемы у... в принципе, человеческой природы и человеческого социального устройства и института семьи как такового, которое при этом исправить, скорее всего, тяжело будет. Если просто вот, не знаю, как какой-нибудь Танос не щелкнет пальцами, не перепишет культурный человеческий код. И сейчас вот я говорю о вот таких вот более всяких пространных темах, хотя забываю о том, что этот фильм — это пианино, он называется «Пианино», и он про пианино, грубо говоря. То есть это... Можно сказать, что это музыкальный фильм, потому что музыка здесь играет не менее важную роль. Мало того, что она отражает душу героини, которая не может говорить словами, и поэтому говорит через музыку, а когда она теряет возможность говорить через музыку, она жутко бесится и ломает вещи. Тут важно прислушиваться к тому, что играет, и пытаться это чувствовать. Потому что вот именно в таком формате фильм эмоционален.
Понял. Последний вопрос. Угу. Пианино здесь все-таки исполняет такую роль МакГаффина, или ты видишь какой-то там вот более глубокий смысл вот в его присутствии в этом фильме?
Уточнить бы еще, что такое МакГаффин, потому что, вот, в принципе, распространенный термин в западной нарратологии — термин для обозначения предмета, вокруг обладания которым строится фабульная сторона произведения, как правильно, приключенческого жанра. Это своего рода механическая формула для конструирования сюжета, завязка построена на поисках того или иного предмета, суть которого сама по себе не играет роли. Ну,
у тебя что, Википедия была открыта под этот вопрос? Как ты вообще, работает?
Я быстро прогуглил, пока заговаривал. Ну вот... Вот это вот последнее, суть которого сама по себе не играет роли. Это уже по определению не МакГаффин, потому что суть пианино тут роль играет. Музыка важна в этом фильме. И, ну, своего рода, да, в остальном это подходит под определение, потому что фабула строится вокруг него. Собственно, завязка, да. И вот так вот. Но это не МакГаффин как таковой. Это, как я сказал, зеркало души персонажа.
Понял.
Угу.
Можем идти дальше, или ты еще что-то вот хочешь под завязочку сказать?
Я просто хочу напомнить, что в том самом списке BBC этот фильм, он занимает первое место, и, на мой взгляд, вполне заслуженно, по крайней мере, из того, что смотрел я. Вот я вообще сейчас нагло поведу себя и скажу, что второе место тут занимает фильм «Клея» от 5 до 7, который ты посмотрел.
Да, вот отличный, на самом деле, переход отличный такой. Мне понравилось. Давай тогда я о нем расскажу. Значит, я немножечко расскажу вообще, как я пришел к этому фильму. Значит, я познакомился с тем, вообще, кто такая Анис Варда и что она за человек, когда вот был, по-моему, это оскаровский сезон, что-то такое, и очень сильно пиарилась ее документалка «Визажи с Виллажи», которая у нас...
«Лица деревни».
Да, «Лица деревни», спасибо. С Джей Арамана, которую сняла, там, где они ездят, путешествуют и как бы тусят. Я ее до сих пор не посмотрел, но мне просто понравилось, как бы, что вот я там трейлер, по-моему, я видел, и, блин, мне понравился просто как вот Анис Варда, она такая прям милая старушка, такая вот что-то там ходит, тусит. И как бы, да, я понимал, что она одна из самых таких влиятельных режиссеров вообще современности, вообще в истории кино. И при этом, как бы, я ее просто вот вижу как какую-то милую старушку, которая вот она снялась в прикольной, там, забавной документалке.
Великолепная документалка, да.
Да, вот.
Я очень удивился, когда она не выиграла «Оскар» в свой год.
Да. Я поэтому, как бы, вот просто у меня такой был образ Анис Варды. А потом я вот буквально на днях послушал подкаст не на днях, уже пару недель прошло, где создатель сериала «Мистер Робот» Сэм Эсмейл, он пришел в гости к такому киноподкасту, они там играли в такую, как он собственно, предложил, такую как игру режиссеров, где они просто вот перечисляли по десятилетиям, например, когда режиссер снял свой дебютный фильм, и выбирали, какой из этих режиссеров самый крутой. Мы что-то такое, может, что-нибудь сыграем тоже в будущем, но суть в чем? Я просто вот ждал, когда же они наконец назовут первую женщину, потому что они прошли 40-е, там не было женщин. 50-е не было. И в 60-х они называют Андис Варду. Первую, как бы. И говорят, вот у нее там было, по-моему, вот, собственно, от «Клео от 5 до 7». Это, по-моему, ее дебютный фильм. Если не дебютный, то это там ее...
Второй это фильм ее.
Второй, да. То есть это... Mm-hmm. Хотя вот я сейчас смотрю на Кинопоиске, у нее это первый фильм. У нее до этого только короткометражки.
Ну, Пуэнт Куэрт. Пуэнт Курт.
Пуэнт Курт, да, вот тут есть какой-то... Он, да, то, видимо, это ее режиссерский дебют. Ну вот, не суть. Почему-то тогда они, почему они в 60-е, не в 50-е занесли. Ну, неважно. И вот не там важно. Они как раз упомянули этот фильм. Я думаю, так, пора мне наконец познакомиться с Агнес Вардой, хоть как-то, хоть с ее фильмографией. Она тем более умерла в прошлом году. Поэтому, ну, надо бы. Чем пора. Было, да. Пора начинать. И как бы почему бы не начать, собственно, с ее такого самого, насколько я понимаю, признанного фильма. Это, собственно... «Клео от 5 до 7», наконец-то, собственно, мы к нему дошли вот с этим таким длинным предлогом, таким вступлением. И что я могу сказать? Как бы тебе сейчас, возможно, будет как-то странно от этого сравнения, но мне этот фильм очень сильно напомнил фильмы Линклейтера. В плане какого? У Линклейтера вот зачастую в его особенно в его таких самых признанных фильмах, у него как-то центрального сюжета, центральной идеи, по сути, нету. У него просто есть персонажи, и, по сути, просто эти персонажи тусят вместе. Вот «Клео от 5 до 7» мне что-то такое напомнил. Потому что «Клео» как бы центр сюжета вокруг чего? «Клео», она боится смерти, она очень суеверная, она ждет результатов своих анализов, потому что она подозревает, что у нее там какое-то страшное заболевание, а она начинающая певица, то есть она вот такая как бы... У нее прям жизнь вот готовится расцвести, но при этом она сейчас может умереть. И она до жути этого боится, она идет к гадалке, гадалка видит смерть у нее, то есть она думает, что вот сейчас там все плохо, все ужасно. Но при этом как бы мир вокруг нее показан таким достаточно веселым, достаточно романтичным, достаточно жизнерадостным. И Клео, которая существует в этом мире, и которая, собственно, через эти вот полтора часа фильма, она идет сквозь него, и с этим своим страхом она сталкивается с разными людьми, то есть ее, я так понял, это то ли ее мать, то ли ее, в общем, служанка, с которой она постоянно тусит. Ее там возлюбленный, ее люди, которые с ней музыку пишут, человек, который пишет музыку и слова как для нее, там она по пути в городу, она встречается со своей подругой, с ее возлюбленным, своим старым знакомым, она встречается с солдатом, который сейчас уедет в Алжир подавлять восстание, которое подняли, собственно, жители Алжира против французской власти, и вот она как петляет вокруг этого всего, у нас, по идее, какого-то центрального сюжета нету, он как бы есть, но он где-то далеко-далеко задвинут на задворке. И мы просто смотрим, как бы, как эта женщина, которая играет Карин Маршан, как она просто движется в своей жизни, как она обсуждает, сколько у нее есть просто каких-то абсолютно местечковых обсуждений, которые бы, ну, никогда в жизни не подумал бы мужчина-режиссер так снять. Я просто смотрел и наслаждался тем, как бы, как это умно снято, как это легко, как это весело снято. Как это действительно дарит тебе какое-то вот такое незабываемое удовольствие, как будто ты попал вот внутрь женского мозга, и ты пытаешься смотреть просто на мир глазами человека, который тебе абсолютно далек от твоего миропознания. Поэтому мне вот как бы я как бы постоянно пытаюсь как-то разобраться, как люди разные смотрят на там, ну, в моем случае там, на искусство, на кино, ну и в принципе тоже на мир. То есть я там какое-то время назад пытался понять, да, почему я смотрю на мир так, а там, например, люди других политических взглядов смотрят на мир, на тот же самый мир иначе. Почему мы так думаем? И вот этот фильм, конечно, он там не пытается быть каким-то там проникновенной, там прям супер, какой-то суперсложной драмой. Нет, это можно сказать, то есть у него на Кинопоиске в жанре стоит драма, комедия, музыка.
Ну, это Кинопоиск, на Кинопоиске, ну, Кинопоиск... в жанре стоит все вообще, поэтому да. не стоит иногда такое... Есть никогда такое. Не стоит на это обращать есть внимание, такое. Что там стоит на
Но Кинопоиске. Я больше вот реально вижу это как комедию, потому что тут... Ну, это такая как легкая комедия. То есть это вот как раз... там, например, ну, не знаю, и она идет в магазин, чтобы купить себе новую шапку, потому что она хочет как-то свое горе вот утопить в новой покупке. И когда она ее покупает, ее вот это вот как бы компаньон, опять же, я не помню, что ее слуга это ее, или это ее мать, ну, в общем, кто-то, как, либо родственница, как я помню, это ее тетя. И она ей говорит, типа, что ты надеваешь шапку, вот сегодня же вторник, нельзя во вторник надевать шапку новую. И ты смотришь, такая, чего, какая какой вторник, какая шапка, что ты вообще говоришь? И ты понимаешь, что как бы эти люди абсолютно на 100% эти персонажи верят, и Агнес Варда, которая дарила, ну, то есть, которая вкладывала эти реплики в слова, в уста этих персонажей, она либо, ну, как бы, либо где-то это увидела и просто это перенесла, либо сама так думает, и поэтому это действительно такое путешествие внутрь мозг молодой женщины мне доставило просто невообразимое удовольствие.
Хорошо. Когда-нибудь я его посмотрю, даже в ближайшее время, потому что я его скачал и не успел посмотреть.
Может, что-то спросить у меня хочешь, как ты вот часто меня спрашиваешь, поэтому я спрошу у тебя.
Ну, не знаю, вот скажем так, чтобы навести тебя на мысль какую-то, у меня нет такого вопроса, но я бы хотел сказать, что для меня не удивление ни капли насчет сравнения с Линклейтером, потому что, насколько я человек, который пока что не прикасался к новой французской волне, могу судить о новой французской волне. Это очень в духе самой этой новой французской волны, не иметь сюжета как такового, а иметь какие-то ориентиры на совершенно другое. Видимо, на то, что ты описал, хотя, опять-таки, не буду много говорить про то, что, про то, в чем не разбираюсь, но... Как я прочитал на Википедии, опять-таки, это Варда, она, скорее всего, по большей части не относится к самой новой французской волне, а к какому-то другому родственному течению. Вот. Но я не удивлен, что она такая бессюжетная.
Да, ну опять же, она с помощью... Она просто реально вот показывает, что, блин, посмотрите, как классно тусить с этими людьми. И ты такой смотришь, блин, да, реально, я бы потусился ты, Клео, я бы в компании с ним, там, не знаю, вот какую-то компашкой сходил бы там куда-нибудь, не знаю, кофе попить, хотя я кофе не пью, я бы чай пил. Вот, ну как бы, вот, она просто создала такую очень интересную обстановку внутри своего фильма, который вот это один из тех фильмов, в которых хочется жить. Вот, тебе хочется жить внутри сердца ангела, а мне хочется жить внутри Клео от 5 до 7. Мне тут хорошо.
Ну, вообще, вот смотри, продолжая ту идею, которую я высказал так поверхностно, и проецируя это на то, что я смотрел, а ты хочешь посмотреть, то есть на лица деревни, ну, мне кажется, в этом есть очевидное такое сходство, что вот, в принципе, я вот еще сказал, типа, не смотрите на жанры на Кинопоиске, это никогда ничего не определяет, и, в принципе, жанры, они созданы для того, чтобы люди, которые себе выбирают фильмчик под вечер, чтобы им проще было выбирать, что они хотят, комедию или какой-нибудь там триллер и так далее. Но вот это вот самое, то, что началось со французской новой волны, которая, грубо говоря, породила само понимание авторского кино, оно вылилось к тому, оно слилось с тем, что, в принципе, не должно быть разницы не только между жанрами как таковыми, но и не обязательно должна быть разница между игровым и неигровым кино. Ну, не игровое кино, к нему относится, ну, собственно, документалистика и, например, музыкальные фильмы типа «Бараки» или «Колонискации», которые, ну, опять-таки, будучи заложниками языка, и я вообще понимаю, что мы заложники языка, и я как-то думаю, а вот нормально вообще называть документальными фильмами фильмы, которые, по сути, являются визуализированными музыкальными альбомами? Вот как ты думаешь?
Я, честно говоря, не знаю, у меня нет мнения на этот счет, потому что, опять же, я с музыкой знаком очень-очень поверхностно. Люди, которые видели и подписаны на мой инстаграм, и видели, когда я выкладывал свою подборку музыки, которую я слушал за прошлый год, они явно понимают, что как бы у меня намного лучше вкус в кино, чем в музыке, поэтому я даже ничего говорить не буду.
У меня тоже, но так или иначе... большая часть того, что ты сказал про Клео, она применима, собственно, и к лицам деревни. То есть просто тут, собственно, сама Агнес Варда ездит по всяким деревням вместе с Джейаром и они что-то там рисуют, какие-то перформансы проворачивают. Я, кстати, уже детали особо не помню, в чем конкретно проявлялось его художество. По-моему, они просто фотографировали людей и клеили на стенах домов их фотографии и показывали, как люди, собственно, живут в этих самых небольших городах. Да, это было очень мило. Особенно... Нет, наверное, все-таки не буду говорить. «Лица деревни» тоже нужно смотреть. Это, да. Ну, кратко, это и собственно, личным переживаниям Аньес на старости лет, это тоже фильм посвящен. Вот так.
Вот так, да. Так что, да, смотрите в «Клео от 5 до 7», он реально полтора часа такой легкий, непринужденный, очень, очень милый такой, опять же. Если вы реально вот уставший после работы и вам не хочется напрягать мозг, вот, «Клео от 5 до 7», получите неимоверное удовольствие. Олег, давай тогда к твоему следующему.
Ну, давай тогда выбери сам, про мрачное или посветлее?
Ну, давай помрачнее, чтобы на светлом...
Хорошо. Дебра Граник, «Зимняя кость». Первая номинация Дженнифер Лоуренс, чуть не сказал Лоуренс Аравийского. Первая номинация. Первая актерская номинация Дженнифер Лоуренс, по-моему, первая. Чем интересен этот фильм? Я что о нем думал, не имея ни представления ни о сюжете, как таком, только видя название, опять-таки, и постер, как я обычно делаю, и парочку имен. Вижу, что в этом фильме есть Лоуренс, вижу, что в этом фильме есть Джон Хоукс, который играет постоянно таких персонажей типа, которых он играл в «Трех билбордах», то есть вот... садиста отца, грубо говоря. Я думаю, блин, девочку будут абьюзить весь фильм. А на деле получилось, что это такая детективная, почти триллерная история, но по большей части драма все-таки, про молодую девушку в суровом мужском мире, которая знает, как этот мир устроен. И вот, опять-таки, немножко сексизма в наш прекрасный праздник. Вспоминая, например, разборы Дмитрия Юрьевича Пучкова на сериал «Ведьмак», я вспоминаю, как они с Клим Санычем обсуждали, собственно, ну, саму шоураннерку этого сериала. Я не запомню.
Сейчас опасно.
Но, в принципе, грубо говоря, вот они говорят, вот сразу видно, что Белла писала. И скажем так, с определенной точки зрения я мог бы согласиться, если бы не привязывали, конечно, это самое к какому-то половой принадлежности автора, потому что то, что они говорят, вот писала баба, я бы заменил на сразу видно, писала какая-то инфантильная особа. То есть мужик тоже мог написать какую-то инфантильную херню про Ведьмака, так скажем, и получилось бы то же самое. И поэтому... На мой взгляд, пол режиссера и шоураннера не так уж важен. И «Зимняя кость» тому подтверждение. Может быть, не знаю, какие-нибудь лютые, конечно, женоненавистники могут, конечно, предъявить, что этот фильм был снят на основе романа, написанного мужчиной, но так или иначе он был адаптирован женщиной и снят женщиной. «Дебры Граник», сценарий, режиссура на ней. И фильм, собственно, рассказывает про девочку в исполнении Дженнифер Лоуренс, у которой на плечах сумасшедшая мать, младший брат, младшая сестра. Живут они в полупроголодь. Что-то там у нее на горизонте метает возможность свалить из этого полного американского левиафана в армию и жить, повидать мир, как-нибудь жить более-менее нормально, учитывая то, что она... Ну, видно, такая подкованная девочка в плане того, что она жила в окружении вот этой вот самой, грубо говоря, шевали, как это называется-то, всяких реднеков таких, или, не знаю, в горы Озарк, вот эта вот территория.
О, эту территорию я люблю.
Вот, ну, во-первых, фильм очень красивый, во-вторых, он, ну, собственно, про таких контингент, так скажем. И про то, что вот девушке приходится выживать в этом контингенте, а сам задел конфликта, собственно, в том, что ей нужно найти отца который весь их сраный дом, последнее, что у них осталось, заложил под залог, чтобы из тюрьмы сбежать. Ну, выйти, точнее, под залог. И если они отца не найдут, то все, жить им будет негде. И с этим ей... Ну, в общем, ей нужно найти отца, и с этим ей то помогают, то мешают местные жители, и, в частности, персонаж Джона Хоукса по имени Тирдроп, который играет ее дядю, как я понял, и прекрасная роль в Джона Хоукса, про которую я, скажем так, я думал, что он будет, наоборот, ей всячески, каким-нибудь главным антагонистом он тут будет, но нет, казалось немножко не так. И, собственно, вот, я уже сказал, что этот фильм, он скорее про то, что вот абсолютно не инфантильная, абсолютно взрослая история, которую, ну, снимите такую в России, назвали бы чернухой. Но в отличие от того же Левиафана, которому известная вот эта вот претензия, вы сами понимаете, кого, в том, что персонаж ни хрена не делает, тут персонаж много чего делает, и, собственно, вот за тем, как она борется, наблюдать интересно. Поэтому поверх всего того, что я говорил, это еще и весьма очень зрительское кино. Это очень зрительское кино, которое во многом держит напряжение и, ну, не отпускает. Да.
Вот давай я тогда я немножко влечу, потому что у меня сразу есть вопрос. Здесь как бы я, не знаю, чуть как-то больше обознан, скажем так, потому что той же Деборы Граник я смотрел такой фильм, называется «Не оставляя следов». У меня с ним было очень сложные отношения, ты мне в какой-то мере даже, грубо говоря, направлял в том плане, как бы, как мне его, по сути, надо было воспринимать. И вот вопрос, вот сравнивая между «Не оставляя следов» и «Зимней костью», 8 лет прошло. Вот ты видишь, какую ты разницу увидел именно здесь с точки зрения «Граник»?
С точки зрения «Граник» я не увидел принципиально никакой разницы, за исключением какого-нибудь, так скажем, стилистики. Но не стилистики, а скорее направленности, потому что «Не оставляя следов» не было триллером детективным. Это был фильм про побег от суеты городской жизни и побег от себя в то же время, например. Тут все-таки фильм был, конечно, про девочку, Томасин Маккензи, второстепенная роль, наверное, второстепенная. Ну, хотя, ладно, с Беном Фостером, ее батей, по фильму это, наверное, можно сказать, обе главные роли. Но все-таки «Не оставляя следов» — это, во-первых, не такой тяжелый фильм. Он по большей части такой расслабляющий, где можно посмотреть на природу, как, собственно, человек пытается вернуться к каким-то своим таким истокам, убежав в лес от людей. Но как такового напряжения в нем не то чтобы много. А «Зимняя кость» — это, да, это полностью фильм про то, что вот какой же, сука, мрак. Как же все хреново, но... Да, хреново. Но мы будем бороться и что-то с этим сделаем. Обязательно.
Ну смотри, раз ты уже привел пример как бы такого как бы соответствия, не знаю, похожего тонально, видимо, фильма с «Левиафана». «Левиафан» снял Звягинцев. Звягинцев – мужик. «Граник» – женщина. Вот как бы, как ты... Здесь есть какая-то вот принципиальная разница именно в плане того, что... ну, то есть мы как бы вообще, как мне показалось, и нашей подборкой хотим показать, что женщины способны снимать разное кино. То есть так же, как мужчины способны снимать разное кино. И вот здесь как-то видно, что это вообще снимает женщина? Если это видно, то вот за счет чего здесь это как бы...
Лол, нет, не видно. Можно, конечно, догадаться, что вот типа, блин, женская главная роль, феминизм. Наверное, баба снимала. Нет, невозможно. Ну, правда, невозможно.
Ну, ты считаешь, что это преимущество фильма или его недостаток?
А зачем разделять? То есть, если мы пытаемся показать, что женщины могут, как и мужчины, снимать разное кино, зачем мы тогда будем сравнивать с лупой и стоять? Вот, типа, это могла снять женщина или не могла? Это уже нет.
Правильный ответ. Я это и хотел услышать от тебя. Правильно. Молодец.
Хорошо. Правильный ответ, Максим.
Да, ты хотел что-то, хочешь еще что-то добавить, или я назову свой второй фильм?
Да, давай дальше, идем.
Вот, так показать то, что женщины могут снимать вообще все, вообще разное и вообще, ну, другое, Я предпочел выбрать вот, собственно, фильм, наверное, самой такой признанной женщины-режиссера, что немного грустно, потому что, если честно, ну, есть женщины-режиссеры с фильмографией лучше, чем у нее. Я выбрал фильм Кэтрин Бигелоу, и выбрал фильм я «На гребне волны». Почему я выбрал этот фильм? Потому что я считаю, что женщины должны снимать и трэшак тоже. И такое вот би-муви, и вот и такое абсолютно чизи, абсолютно такое прям вот... Из него прям вот пахнет 90-ми из этого фильма. И вот как бы Киану, Патрик Суэйзи. И вот если я пытался вот узнать, есть ли что-то такое в «Зимней кости», вот такое там прям женского. Здесь вообще женского нет. Это полностью тестостероновая, вообще какая-то гей-мечта о том, как бы, как классно было бы поставить Патрика Суэйзи, Киану Ривза в один фильм. Посмотрите, посмотрите, какие они красивые, какие они горячие. А мы снимем вот так кубики, а мы снимем их вот так, а мы поставим их вот так. При этом там даже есть сцена в этом фильме, где персонаж женский, она слушает просто, как эти двое там, или сколько, Аня там, они в компании сидели, что-то говорили о том, как классно кататься на этих, на, типа, как классно быть серфером, как классно быть вообще, ты такой классный, крутой, вообще. Она просто стоит и говорит, так, здесь слишком много тестостерона в этой комнате, я пошла. То есть, как бы, блин, господи, этот фильм, он... То есть он плохой, но он хороший, но он плохой, но он хороший. Это вот один из тех типов фильмов, где ты видишь, что как бы он делался с каким-то определенным просто весельем и забавой. Здесь не было цели снять какой-то супер, какой-то крутой фильм, которому есть что сказать об этом мире. Здесь сняли просто фильм о банде серферов, которые одеваются как экс-президенты и грабят банки. При этом есть Киану Ривз, который половину фильма играет очень плохо, половину фильма играет очень хорошо. И это как раз тот баланс, в котором карьера Киану Ривза существует. Если она где-то куда-то падает, то, ну, бывает. Поэтому и за счет таких как раз фильмов Киану Ривз, по сути, может сейчас уже в 2020 году, я проверил, он может сниматься, по сути, в кино в роли самого себя, как он сделал это в достаточно абсолютно легко забываемом ром-коме от Netflix, но он единственное, что у него есть работающий, это как раз Киану Ривз, который играет Киану Ривза. И работает это за счет того, что он сделал свою легенду как раз в этом фильме. А за счет кого?
И работает это настолько, что он получил премию MTV Awards как самый желанный мужчина в том году.
Вот. Вот. Вот мы с чем работаем. И как бы Киану Ривз не стал бы самым желанным мужчиной, если бы Кэтрин Бигелоу в 91-м году его не сняла вот так вот в фильме «На гребне волны». Чтобы ты просто понимал, как бы, насколько этот фильм легендарный, я помню настойчиво, я когда мне было вот лет 10-11, мне его советовала посмотреть мама, которая как бы видела, о, тебе нравятся боевички, посмотри вот этот фильм. Я такой, нет, мама, я слишком крутой, чтобы слушать твои советы, я буду смотреть другое какое-то кино. Я не помню, что я смотрел. Фильмы Николаса Кейджа, наверное. Mm-hmm. Вот, поэтому, как бы, сейчас я его наконец-то посмотрел, и я скажу спасибо, мама, вот, спасибо за то, что ты мне советовал «На гребне волны», потому что я давно так не смеялся. Это было очень смешно. И когда Киану Ривз стоит просто в кадр и смотрит, вот он смотрит в кадр, и он говорит тебе просто «I am an FBI agent!» Ты понимаешь, как бы, что жизнь... Она прожита не зря. Вот есть как бы есть некоторые такие моменты. Это там вот победа паразитов на Оскаре. Это, не знаю, моя девушка. И Киану Ривз, который смотрит в кадр и орет как бы вот эти свои чизи абсолютно фразочки. Поэтому я знаю, что этот фильм смотрел. Насколько я знаю, ты его не очень любишь. Поэтому я просто... Вот ты с этой... Вот с моей этой риторикой, что женщины тоже должны снимать трэшак. Я хочу видеть, как это делается. И от них тоже. Поэтому я и рад, что, например, там та же Хлои Жао будет снимать... Я уже сняла. И в этом году выходит фильм Марвел от нее. Поэтому как бы... Что... Хочется видеть как бы и такие возможности, чтобы как бы люди женского пола могли снимать... Вообще работать в любой той, как бы, в том, как бы, амплуа, в том виде и в той сфере, где они хотят работать.
Вот да, так. Но по отношению к Марвелу, пусть у них тоже будут отбирать возможности реализовывать свое авторское видение и полностью его выжигать в крупнобюджетных проектах, как это в любом случае с Жао в отношении с вещами, особенно на фоне Наездника, который она сняла, в каком году, в 17-м, 18-м. Ну вот, короче, сняла «Наездника», прекрасный вообще фильм, тоже, на котором мы не будем останавливаться, но он тоже в духе, видимо, Варды, так вот в себе очень интересно соединяет документальное с реальным, нет, документальное с нереальным, с художественным, вот так, вот. А по поводу «На гребне волны» все-таки можно скажу, да? Во-первых, мама Максима, вас с праздником поздравляю.
Да.
Спасибо вам за все, спасибо вам за такого чудесного сына. А во-вторых, что я помню про «На гребне волны»? Это еще было, когда я его посмотрел в первый раз. Я посмотрел, во-первых, ремейк.
По-моему, 2015
года, да. Когда он только-только вышел. И я тогда еще, знаешь, мое понимание кино, оно основывалось на том, что вот прийти в вуз с утра и спросить, типа, пацаны, кто там «Оскар» выиграл? Мне говорят, «Бёрдман» выиграл. Я говорю, о, круто, слышал, что он хороший. И не смотрел его. А, и вот, собственно, все, что я помню еще из того ремейка, это что там был «Папас». То есть топовый мем «Папас». И
господи.
Что ты «Папас» не вспомнил в этом самом... Сейчас, вот, когда называл вот этот вот фильм оригинал, я вообще удивлен, потому что «Папас», там, оказывается, у него роль была в оригинальном фильме, а вот в ремейке, вот просто помню, там он появился на две сцены, Рэй Уинстон его воплотил, но я почему-то его до этого момента помнил как какого-то, не знаю, типичного армянина с рынка со смешным именем «Папас». И я думаю, что такое, бля, он просто вот стоит мужик какой-то на катере, к нему обращается «Папас», говорит, да, «Папас, спасибо, Папас, что привез», и все, давай, обнял. И поехал он куда-то, и все, «Папас». Я потом полфильм кекал с того, что его зовут «Папас». А потом посмотрел...
Сколько раз ты еще сможешь сказать это слово?
«Папас», но я еще скажу, потому что вот посмотрел «На гребне волны» уже, собственно, к этому видео потом, и он... был таким достаточно более душевным, да, достаточно более чизи, как ты сказал, и, ну, скажем так, удобоваримым фильмом.
Такой типичный орущий коп вообще, типичный коп из 80-х, 90-х. Я обожаю просто эти фильмы.
Да, Гэри Бьюзи шикарен. И у него была роль внезапно, то есть «Папас», он имел вес в этом фильме, оказывается, в отличие от ремейка, в котором он просто референс. То есть даже о ремейке говорить, конечно, нечего, это просто плохой фильм, а «На гребне волны» — это... не настолько плохо, что хорошо, скажем так, но это... Ты описал все как есть.
Да. Ну смотри, тут надо просто понимать, как бы, что тебя веселит в кино. То есть вот ты говоришь, ну тут в нашем мейлбэге, который, если вы не слушали, обязательно послушайте, ты там вот говорил как раз по поводу того, что типа вот там этого французского человека, который на Ютубе рассказывает там про плохое кино, или просто про кино, и у него там есть как раз лекция про именно про плохое кино. Ну, в общем, и ты говоришь, типа, просто там вот нельзя, как бы, ну, у каждого есть какое-то свое, там, я, честно, забыл уже, что именно ты по этому поводу сказал. Я к чему это все веду? Я к тому, что, как бы, просто каждый находит свое какое-то удовольствие, которое он получает от кино, и он находит его в разном. И просто там кому-то, там, например, если тебя, например, не веселят те же моменты, которые веселят меня, просто когда на Киану Ривза нападает 4 человека, один из которых это, по-моему, солист Red Hot Chili Peppers, и, типа, и потом они куда-то едут с этим, с Патриком Суэйзи, нет, они идут после этого как бы к машине, и Патрик Суэйзи говорит, ну, то есть Киану у него спрашивает, что это за челики вообще? Он говорит, да так, нацисты тут, в общем, короче, это. Я такой, чего, блядь, какие нацисты? Вы, блядь, видели этих нацистов, блядь? Этот фильм уморительный. Господи, я реально просто боевики 90-х, пожалуйста, вкалите мне их в вену, потому что я просто обожаю их смотреть, и это просто мое любимое занятие вообще.
Когда поставил лампу не идеально перпендикулярно столу, и на тебя напали нацисты, да.
Да.
Вот это вот самое. Давай-ка, наверное, сразу же переходим к последнему. Иначе. Потому что.
Давай. Мы так, господи, мы уже час почти разговаривали.
Ну, да, вот об этом и речь, собственно. Потому что ты такой говоришь, ой, полчаса посидим, а мы, как обычно, засиделись, и нам нормально.
Как обычно, да. То есть любой, как бы, хронометраж, который я прогнозирую, всегда полчаса на него надо накидывать. Это немножко такое, как бы, окно в нашу внутреннюю кухню. Поэтому давай тогда уже твой последний такой, давай на светлом закончим как раз.
Да, на светлом закончим, но все-таки опять-таки быстро скажу, что, надеюсь, вот этим вот засиживанием мы все-таки больше похожи на персонажей Аньес Варды, чем на персонажей из ремейка «На гребне волны».
Да, поэтому папасы. Мне... Надеюсь, да. Что мы оба папасы с тобой.
Словил папаса. Трудности перевода.
С перевода с армянского, да?
Да.
Господи.
Трудности перевода.
Отличный фильм, я его смотрел.
Да, я тоже смотрел, поэтому я его назвал. В этом списке от BBC, он, кстати, пятое место. Пятое место.
Какие, кстати, третье, четвертое, ты не помнишь?
Жанна Дильман, 23 набережная коммерции, 1080 Брюссель, третье место. Режиссер Шанталь Акерман, фильм 4 часа или 3, или где-то между этими. И четвертое место, Бютраваль, Клэр Дени. Я правильно произнес на французском? Это, наверное, не знаю, как он называется по-русски. Ну, видимо, самый хороший фильм Клэр Дени. Вот, третье и четвертое. А пятое, собственно, «Трудности перевода», София Коппола. Много где можно найти фильм в списке лучших всяких, лучших не только среди женских режиссеров, в принципе. Лучший фильм Софии Копполы, по всеобщему мнению, я надеюсь. Ну, что она еще снимала, кроме этого? «Мария Антуанетту», «Девственница самоубийцы» и фиг знает, что еще. Но «Трудности перевода», все-таки я вот затронул такую тему, которая меня в последнее время очень немножко бесит, но я начинаю с ней свыкаться, в том, что мы все заложники языка. И, ну, фильм «Трудности перевода», он очевидно, что про то, что мы все заложники языка своего рода. И мало того, что мы все говорим на разных языках, по сути, даже когда мы оба говорим на русском, мы не можем друг друга понять, потому что зачастую вкладываем в одни и те же слова разные определения. Тут еще и затрагивается тема того, что иногда трудность состоит в том, чтобы вообще как-то найти возможность говорить. Ну, так как ты все-таки смотрел этот фильм, может быть, направишь? Потому что меня пока что особо не про что сказать конкретно, так скажем.
Ну, смотри, чтобы ты просто понимал, я этот фильм смотрел 5 лет назад. Поэтому, как бы, у меня от него остались скорее какие-то больше впечатления и эмоции, чем конкретное что-то воспоминание. Ну, давай просто немножко скажем вообще, о чем фильм.
Mm-hmm.
Вот, что это, как бы, Билл Мюррей, он в Токио, он встречается, знакомится со Скарлетт Йоханссон в отеле, и они тусят.
Вот. Да.
Это то, как я помню этот фильм. Это правильное описание?
Ну да, вполне нормально. Можно, конечно, удариться в... в специфику, что вот Билл Мюррей, он актер, который переживает кризис среднего возраста, его там остывает чувство к жене, не знает, что делать дальше со своей популярностью и так далее. Скарлетт Йоханссон, которой просто нечего делать из-за того, что у нее муж постоянно пропадает на работе, и она сама просто от безделья скучает в чужой стране и чувствует себя одинокой из-за этого. И вот эти вот два человека постепенно сходятся в баре отеля, в котором они живут, начинают испытывать друг другу симпатию, во что это вливается в итоге. И как это, собственно, связано с тем, что это фильм про американцев в Японии. Две абсолютно не похожие друг на друга культуры, хотя и в историческом контексте взаимосвязанные. И два принципиально не похожи друг на друга языка. Важно еще отметить, что этот фильм, он основан во многом на личных переживаниях, как и вообще любой хороший фильм, он основан на личном опыте Софии Копполы, на ее, даже вот персонаж, который муж Скарлетт Йоханссон, он основан на ее, на тот момент, мужа Спайки Джонсе, насколько я прочитал на Кинопоиске, в фактах, тривия. Очень интересная информация.
Да, то есть это как говорят некоторые эксперты, half-assed internet research. То есть это так, такой, это research, но он не был особо как-то проверенным и точным.
Вот. Да нет, скорее всего, он точный, но он поверхностный, так скажем. То есть
да.
Особо интересного ничего тут и не выскажу в этом плане. Просто, опять-таки, обращаю внимание на фильм, который нужно посмотреть, если вы его каким-то образом не смотрели, но... Это вроде как культовое кино своего рода. Если не культовое, то, по крайней мере, повсеместно признанное. И да, его надо смотреть. Все фильмы, которые мы здесь называем, надо смотреть. Ну, если не хотите, можете не смотреть «На гребне волны».
Вот алло, вот. Пожалуйста, да, не наезжай на моих любимых сексуальных мужчин в начале 90-х.
Хорошо.
Давай все-таки вернемся к трудностям перевода. Во многом я для себя как бы понял, для себя отметил этот фильм. Он для меня работает в первую очередь из-за Билла Мюррея. Я понимаю, что как бы, актеры, но для меня Билл Мюррей это просто какое-то откровение. Он постоянно, такое ощущение, что он в каждом фильме один и тот же. Он и в комедиях, и в драмах абсолютно одинаковый. Может, в начале карьеры, особенно в «Кэддишак», этот «Гольф-корт», как-то так называется фильм на русском, там он может такой более, как минимум, более over the top, ну и в этих, в «Охотниках за привидениями», там он тоже чуть-чуть подкрученный. Ну вот как раз где-то вот, как только он начинает играть в амплуа «Старик Билл Мюррей», у него вот как бы он опускается, он успокаивается, у него градус его как бы какого-то там какой-то взрывоопасности снижается, и он просто становится как бы однотонным Биллом Мюрреем, которого вот мы видим его и в «Трудностях перевода», и мы такого же Билла Мюррея видим в там, я не знаю, у Джармуша в прошлом году. Но вот как бы часто, когда актер однотонный, его за это ругают.
Но он не однотонный. Меня... Я тебя все-таки прерву, скажу, он такой не однотонный, но это все-таки тот самый Билл Мюррей, который из этой самой известной пасты подходит к вам в Макдональдсе, берет картошку и говорит, тебе все равно никто не поверит. Потому что вот он в этом фильме он рофлит мощно достаточно. И ну, такая, опять-таки, жизненная рафляночка, что называется. Никакой натужной комедии, никаких сетапов, панчлайнов, он просто ведет себя как, ну, собственно, подобает профессии его персонажа, он как ведет себя как актер, как какой-то даже тамада своего рода. Но при этом чувствуешь, что это вот у тамады такая, не знаю, в депрессии в начальной стадии. Или просто кризис среднего возраста, опять-таки.
Ну да, но даже вот Билл Мюррей, который смотрит на тебя с постера, это, в принципе, много чего говорит, на самом деле, о том, вообще, какого Билла Мюррея мы получаем в этом фильме. Ну и, опять же, Скарлетт Йоханссон, это для нее, ну, как бы, не первая роль, не какой-то там прям супер прорыв, но вот, по сути, отсюда отталкивается как-то ее, скажем так, новый... Хотя можно, это, даже, в принципе, сейчас смотрю фильмографию, то можно назвать ее прорывом, потому что все остальное было как-то не особо серьезное кино у нее. Но вот это прям ее большой прорыв. У нее там вот, через несколько лет у нее будет там «Матчпоинт» это Вуди Аллен, у нее будет и «Престиж» нолановский, то есть вот у нее как раз карьера сейчас стартует. И тоже, если вы посмотрели на ее 2019 год в кино и решили, что вау, знаете, какая актриса хорошая? Скарлетт Йоханссон. Вот как бы вот с этого всего и надо начинать. Но вообще Коппола, ну вот как-то мне она никогда особо не была интересна. То есть вот даже когда я посмотрел ее последний вот этот фильм, как я его любил называть, «Зибигайлд» или «Роковое искушение», господи, насколько генеричное русское название, вот он мне абсолютно как-то очень средний абсолютно фильм, ничем он меня не удивил. Костюмная драма, которая, ну, опять же, ничего интересного.
Которая еще и ремейк.
Которая еще и ремейк, да. То есть, в отличие там от «Девственниц самоубийц» и «Марии Антуанетты», которые многие называют очень оригинальными фильмами, и тот же «Трудности перевода». Мне, для меня «Трудности перевода» в первую очередь работают как крутой сценарий. Не знаю, работает ли как крутая режиссура. Может, я уже за 5 лет просто, во-первых, забыл, а во-вторых, просто у меня уже поменялось какое-то представление о крутой режиссуре. И пересмотрев, я пойму, что как бы. Вот. Но я думаю, что может быть, вот как раз под выход ее нового фильма, может быть, нам стоит будет сделать фильмографию. Может быть. Не знаю.
Кого? Копполы?
Копполы, да, чем бы нет. У нее в этом фильме, в этом году выходит новый фильм, называется «На грани», там играет Билл Мюррей. Вот, поэтому...
А, и вот потом опять появятся вот эти вот оценки, когда 61 из 100 на метакритике, 5, не знаю, там 6,6 на зрительском рейтинге и так далее. Я бы на самом деле не знаю. Она все-таки не свой отец далеко, хоть мы...
Конечно, нет. Но они снимают очень разное кино все-таки.
Да. Вот.
Да. Mm-hmm. Что-то мы одновременно замолчали. Тебе есть еще что добавить? Или, в принципе, будем завершать? Потому что я, опять же, очень поверхностно помню этот фильм. И тебе вот как раз со свежим взглядом, относительно свежим, Может, ты вот хочешь что-то сказать еще?
Ну, я просто не очень сильно люблю говорить про фильмы, которые... Да, отлично, наверное, когда ты приходишь на подкаст с такой мыслью. Мы опять-таки, просто обращаем внимание. Мы сейчас не раньше было лучше, поэтому, опять-таки... Именно. Если ты не смотрел этот фильм, тот его пойдет смотреть. Просто, да, потому что я это сказал. А Макс сказал «да», послушайте Олега. Да, а да. Те, кто смотрел его, просто вспомнят, что отличный фильм, отличная Скарлетт Йоханссон, отличный Билл Мюррей.
Да. Все, ну, так, все. Все так. Давай завершать этот подкаст, потому что мы как-то скатились, как говорится.
Угу.
Потому что она раньше была лучше. Поэтому да, подписывайтесь, да, обязательно на этот подкаст. И спасибо вам большое, что слушаете. Поздравляем вас с Всемирным женским днем. Желаем вам здоровья. Здоровья и вот, Олег, что еще хочешь пожелать женщинам?
Счастья.
И счастья. Счастья, здоровья, как говорится, вот, да. И все вот этого, как из мемов. Поэтому, да, спасибо большое, что слушали, и вдвойне спасибо женщинам, которые слушают этот подкаст. До свидания.